С чего начинается собственный бизнес? Сделайте первый шаг.
Сегодня программа как никогда будет поучительная, друзья, потому что она будет рассказывать вам о том, что, в принципе, преград у человека не существует. Если человек хочет жить полноценной жизнью, его ничто не остановит. Сегодня у нас в гостях Роман Аранин, владелец и генеральный директор компании «Обсервер», лидер рынка высокотехнологических инвалидных колясок. Роман, здравствуйте.
Здравствуйте, Рома.
Здравствуйте.
Мы, конечно, будем говорить и о том происшествии, которое случилось в страшной катастрофе в 2004 году, но давайте мы пока до нее доберемся, потому что жизнь разделилась на до и после.
Ну, это вообще две жизни, на самом деле. Это вот та прошлая жизнь, а это уже новая, совсем новая.
Что было в прошлой жизни?
Да все было хорошо, вот прям все было хорошо, на самом деле. Как-то так все, что задумывалось, все получалось по жизни, все так получалось. И на вот 2004 год я помню свои ощущения. Вот ты что не задумаешь, все получается. Вот, ну, правда, любое. Берешь новое какое-то направление в бизнесе, оно раз и получается. Ставишь себе там какую-то задачу, не знаю, там, дайвинг, серфинг, виндсерфинг, параплан, еще. Это все получается, там, на вершину какую-то подняться и так
Ром,
далее.
Ром, а вообще так жизнь на прочность вам часто приходилось испытывать, да? Это вот какая-то вот эта тяга к экстриму. И туда хочу, и спуститься,
ну, наверное,
ниже всех,
да.
И подняться выше
я
всех.
Я такой, наверное, жадный до жизни.
Угу.
Тогда вот. Будем искать, откуда такая жадность появилась. Наверное, от родителей, может быть, даже еще глубже копнем, от бабушек и дедушек.
Наверное, все-таки от родителей. Мне кажется, вот я внешне, наверное, похож все-таки на батю больше. Батя у меня полковник, командир полка, летчик. Ну, я, естественно, тоже по его стопам шел. Вот. А мама педагог. Но мама у меня такая в глубине души, она авантюристка. Я понимаю, что я вот, наверное, авантюрист больше в маму.
Папа летчик. Значит, и сын тоже захотел летать. Папа военный летчик.
Я не то, что захотел, а, ну, даже вариантов никаких нет. То есть для меня вот сейчас как-то очень удивительно, когда люди... Ну, они не знают, кем быть.
Угу.
Ну, потому что я всегда знал, кем я буду. То есть вот они заходили в самолет, это их всегда... Это же не как сейчас летчики летают 24 часа там, или 34 часов они налетывают в год. Мы курсантами налетывали по 120 часов. А ну, в полках в то время там по 200 часов налетывали. То есть шум, было три смены, и у тебя постоянно что-то там гудело над головой.
Это военный городок, где
ну,
это
да,
было?
Да, 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 где только не было. Где-то, по-моему, родился я в Поволжье, потом переехали в Киргизию, оттуда переехали в Алма-Ату.
Ну, то есть, а вот когда так. Папа первый раз взял покататься?
Не-не, так ты же...
Ну, такого не было?
Это ну... Я допускаю, что сейчас может быть такое возможно. А вот в то время, в советское...
Ну, аэродром, режимный объект,
ну, и там,
никто
в общем,
не
там
проскочит,
был порядок.
Никто не пройдет.
То есть, у кого-то я прочитал это высказывание, что совершенство, оно достигается к моменту краха. Я понимаю, что вот на 87-й год
угу.
у нас было совершенство в армии, там все было вот четко.
А говорят, наоборот, все развалилось, пацаны строили генералам дачи, дедовщина процветала, и летать не могли,
нет,
потому что не было...
Нет. Нет. Там четко был порядок. Вот бардак, когда начался, вот и полетел Роман Аранин, плохо подготовившийся, не съездивший и не полетавший с инструктором. Вот сижу теперь с вами не в том кресле, разговариваю. Вот это вот уже... И так сейчас везде. Я причем приехал в аэроклуб куда-то, посмотрел, как готовят к прыжкам с парашютом. И я сейчас всем говорю, нельзя прыгать. Но нас готовили полгода, я помню, в аэроклубе к прыжку к первому. Сейчас за два дня.
Ну, а в тандеме?
Расписался. Ну, в тандеме может быть, не в теме, да? Но...
Ну, понятно. То есть сейчас,
ну, там
сейчас
же все делает инструктор, по большому счету. Там ты просто пристегнут к нему, к животу. И...
Ну, это такой абстрактный все равно. У меня вот есть знакомый шейник, ну, то есть человек с поломанной шеей, да, инвалид. У него было 4000 прыжков.
Mm.
Вот он там на 4001 прыжке сломал свою шею. Ну и там типичная ситуация, там все грустно. Жена ушла на второй день, он сейчас лежит где-то там со своей мамой, она за ним ухаживает, меняет ему там памперс раз в день, ну и все на этом.
Вернемся в ту жизнь. Да. Значит, Роману удалось поступить в летное училище?
Да, не, первый год я как-то так не проскочил по здоровью, там у меня какая-то вавка вылезла, и, в общем, не получилось. И вот это было грустно, на самом деле, потому что вот тут я всегда знал, кем я буду быть, и вариантов-то не было никаких, там, вторых, третьих.
И вдруг какое-то препятствие.
Да, и раз и не получилось. Ну, и то есть я же в аэроклубе уже налетал, у меня там сколько там, 240 часов было пилотаж, все, я первый вылетел. Я вылетел самостоятельно на спортивном самолете в 15 лет.
Ой-ой-ой,
то есть
как здорово.
24 июня я вылетел, а 1 июля у меня был день рождения.
Круто.
То есть, ну, это было, да, это круто. То есть, когда там пацаны на мопедах учились кататься.
А я уже смотрел на них сверху вниз.
А ты едешь, и у тебя инструкция летчику самолета Як-52. Это ты, а не кто-то там какой-то абстрактный. То есть, ну, оно так и на самооценку хорошо влияло. И, ну, в общем,
а вот этот щелчок по носу, когда вам сказали, не поступили.
Вот честно, месяц я вообще не знал даже, что делать. Ну, потом подумал, поступил в Рижский институт гражданской авиации. Это прям был вуз-вуз, на самом деле.
Да, кстати.
Это была мега-школа. Я сейчас смотрю, где те ребята, которые со мной туда поступили, этот год со мной учились. Угу. Один командует аэропортом где-то в Торонто, другой в Хитроу, третий еще где-то. Ну, то есть такой... Меня научили учиться там. Вот это было самое главное. И после этого уже как-то так все было легко.
Но, тем не менее, все-таки вы мечтали быть военным летчиком, а тут гражданская авиация.
Я отучился год.
Было ощущение какого-то такого, ну, компромисса? Ну,
не-не-не, я знал, что это временно. Я замазал свою болячку там до поступления. В следующем году приехал в город Борисоглебск в Воронежской области, поступил в летное училище. Конкурс был, по-моему, 25 человек на место. Мне говорят, ты к нам из Риги?
Угу.
И я говорю, ну да. Вот я к
вам. Сумасшедший.
Берем. Какие машины освоили?
Ну, там любимый L-39.
Ну, это самая главная учебная машина, по-моему.
Да, и она прямо идеальная. Ты садишься, и почти как в параплане. То есть у тебя обзор совершенно замечательный. Ты вот так можешь посмотреть.
Это реактивная ласточка такая, сумасшедшая.
Я помню хороший момент. Мы уже летали самостоятельно на предельно малой. Угу. Но и ты идешь, как бы у тебя стоит на высотомере 200 метров, а кое-где же холмики все-таки повыше, и на самом деле у меня
сосенки
уже
растут.
По радио высотомера у меня уже 30 метров. То есть такое прям, ну, сам низко-низко, и прям ты чувствуешь, что ты летишь быстро-быстро. И вижу чуть в стороне от маршрута моего в зону что-то много-много народу. Угу. Надо же похвастаться, я же тут на самолете такой весь лечу, реактивный. Вот я к ним подлетаю. Делаю крен градусов 90, чтобы все хорошо увидеть.
Так.
А там, короче, грузовик, а внутри гроб лежит. И это похороны. Я ручку на себя и вырвал, по-моему, метров на 500 вперед. Меня потом еще по контролю проверяли, и, ну, что такое, почему ты не на 200, а на 500 шел. Я его даже, по-моему, лицо все увидел, этого покойника. Ну, в общем, оно так...
Понятно.
Звоночек такой был.
Знак земли.
Да.
Повыше. Сегодня с помощником. Я подозреваю, я не знаю, как зовут вас.
Юра.
Юрий, я подозреваю, вы эту историю слышите не впервые, но смеется так же, как, по-моему, как в первый раз он ее услышит.
Всегда, да.
Друзья мои, а бизнесу было место в той жизни?
Ну да, на самом деле. То есть в советское время, конечно, мы там были не испорчены все коммерции, и это не нужно было, да, потому что у тебя есть вот...
Твое
любимое
твоя
дело, да, все хорошо и так далее. Вот, но как раз вот мы заканчивали, когда уже все рушилось, закрыли наше любимое Борисоглебское училище летчиков. Оно было после Качи, оно было второе. То есть Кача открылась в 2014 году, царем-батюшкой еще,
угу.
А Борисоглебск открылся, по-моему, в 2024. Ну, то есть ну, тоже... Старейшая школа.
Это не там ли, где мы учили как бы гражданских немецких летчиков?
Не, это в Липецке.
Это в Липецке. Но они же там рядом, Воронеж-Липецк.
Ну да, это все рядом.
А вот этих вот наших в советскую пору друзей из Ближнего Востока и из Северной Африки?
Нет, их учили, вот как раз мой батя их учил в Киргизии.
Угу.
Ты смотришь, заходит самолет между дальним и ближним приводом, он пересекает улицу Шамсимскую в городе Токмак, и ты видишь... Одна белая каска сзади и белая физиономия. Ну, то есть это же прям совсем низко, метров 30. Ты проезжаешь на автобусе и видишь. И впереди белая каска и черная физиономия, напуганная.
А белая физиономия кричит,
уроки сделал!
Ну, типа того, да. Да, примерно так.
Папка, домой скоро придет, надо быстрее.
А потом все началось рушиться, и когда Борисоглебск закрыли, нас расформировали, раскидали по всем остальным училищам. Я попал сначала в Качу, а... Там такая некорректная ситуация. у инструкторов, они только начали переходить с L-29 на L-39, у них было по 20 часов налета, а у нас по 120. И нас кинули дальше из Качи в Харьков. В Харькове все летали, все хорошо. По итогу Украина отделяется, угу. А мы все из России. Мы не принимаем присягу.
Понятно, на верность Украине.
Да, и нам дают дипломы, а дальше говорят, ну, ребят, ну, куда хотите.
Трудоустраивайтесь,
да, туда
как
и
хотите.
И девайтесь. Вот тут уже какие-то начали вопросы появляться, задумки про коммерции там и так далее, потому что у меня была уже жена, у меня жена родила ребенка, и, ну...
Кормить как-то, их надо.
Да, ну, просто что-то надо было думать.
И что же стали делать?
Ну, тут вот была вот как раз первая коммерция. Я все долго думал, рассказывать вам, не рассказывать. Она такая...
Нам можно.
Интимная.
Мы никому не расскажем.
Она интимная очень история, на самом деле. Ну, то есть мы же все-таки летчики, нам там шоколадки дают, кормят как надо, чтобы ты с голодухи где-нибудь самолет дорогой не уронил. Вот. Но четвертый курс, все равно уже половина женатики, половина не приходят вечером на ужин и так далее. Собрал котлеты, прошел... Половина эскадрилей, ну, тех, кто не пришел, масло, там еще что-то такое. За неделю набралось за окном в двух посылочных ящиках. Ну, холодно, зима, Харьков. Там, два этих посылочных ящика котлеты масла. Пошел в хлеборезки, свежего хлеба взял. У девчонок в медсанчасти взял белый халат. Ну, и отбой сделал эскадрильи и вечером на вокзал на Харьковский. Боже мой. Это то время, это какой это год-то? Соврать. 91-й. Ну, вы помните, но
да.
не было ничего вообще. Не было
да,
ничего.
Да, да. Перед шоковой терапией как раз опустили полки магазинов полностью.
Вообще не было ничего.
Да это продолжалось довольно долго. В 2000 году стоянка перед домом, где я тогда жил, охранял полковник ВВС. Так что, да.
Ну
да.
И сотрудники генштаба убирали улицами, или все это тоже было.
Но по итогу я выхожу на этот вокзал, там такие же продаются бутерброды, но у них там такой тоненький хлебушек, без масла лежит котлета. Это стоит там... не знаю, столько-то рублей, 10. А у меня за 5 рублей там
и все гораздо
толстым
жирнее.
Слоем масла, свежий хлеб и 2 котлеты. И я такой весь в белом, торгую этим. И ну прям хорошо у меня там суббота, воскресенье. Я помню ощущения свои. Ну, наверное, если я сейчас положу там 1 000 000 рублей в карман, это будет то же самое ощущение, когда деньги от, ну, из воздуха, как казалось. Ну, то есть из ничего вообще. Вот.
Вот чтобы вы сейчас не писали, друзья, радиослушатели, что воровал у солдат котлет, вот неправильно вы поняли. То, что солдаты не ели.
Это
то, что
не
предназначено офицеры.
Курсанты,
что предназначалось фактически там на выброс или в лучшем случае на корм скоту, да?
Ну, или домой уносили
ну,
бы
или
там.
Домой.
Не знаю, да. Ну, что-то в этом. Ну, потом почикали нас там с этим делом.
Да ну.
Да. Та тетенька, такая советская, хорошая, толстая, которая в буфете продавала этими старыми заветренными котлетами, она поняла, кто ей перебивает тут.
Конечно, клиентуру отбивает.
Да, и ко мне подошли 2 дюжих милиционера, забрали меня. Вот, документы, ну да, документы есть, увольнительная записка из училища. Так, комендатуру, ну, без вариантов, то есть только на отчисление. Угу. Вот, ну, как-то я там упал на колени, отпустили меня, ну, в общем, вот
с котлетами
так,
пришлось завязать.
Так родилась коммерция, но, видать, какая-то все-таки жилка была, потому что кроме меня этими котлетами никто там не торговал.
А после котлет что было? Семья по-прежнему хотела есть.
Ну, после котлет еще мы поехали в Ахтырку на полеты, там был у меня же уже был капитал, его же надо было уже куда-то вращать там и так далее.
Капитал?
Ну, конечно, ну, но на котлетах-то как поднялся?
За 3 или 4 недели там. Да. Что-то опять как-то получилось, что не было керосина или еще что-то в этом роде. Я договорился с инструктором, взял Вадика по цеху, здоровенного друга своего же из своей эскадрильи. Мы затарили сахаром и 12 мешков сахара увезли, пока там был перерыв на полетах в Москву. В метро продали. А когда нас, опять же, военная комендатура на вокзале остановила, у меня была какая-то красивая нарисованная бумага, типа мы куда-то там на выпуск везем. Ну, то есть как-то все так вот примерно рождалось, да.
Ну, а вот магазин, который в Калининграде существует и по сей день...
Ну, нет, сначала был в Алма-Ате оптовиком по... уволился из армии, уехал в Алма-Ату. Вот.
Ну, а я прошу прощения, Ром, да. А как жена встретила вот это известие? Потому что все-таки Харьков и Алма-Ата, они вот, ну, что называется, не только по расстоянию, да, сильно один от друга.
Нет, а мы жили в Алма-Ате, на самом деле. Я из Алма-Аты на тот момент был.
Mm-hmm.
И это не было так далеко, это же был Советский Союз. Это была одна страна, я летал на попутных каких-то транспортных самолетах, чтобы ее увидеть, допустим.
Вот
то есть сел там, так, Ан-12 везет двигатели в Ташкент на ремонт. Я там где-то в этом...
Вместе с двигателями.
За три шоколадки, да, в негерметичном отсеке Ан-12-го, под чехлом от этого МиГ-17-го, там что-то такое, долетаю до Ташкента, там полдня еще ловлю попутный самолет уже куда-нибудь в Киргизию. Но так было, это был Советский Союз. Или ты подходишь к этому Ту-134 в аэропорту и говоришь, ребят, возьмете? Они говорят, ну, не проблема, стюардесса вон по шоколадке, и вон на той стоянке стоит самолет. Если ты туда сам доберешься, то мы тебя довезем. Да, ну, так было.
Ну, действительно, авантюрист, конечно.
Это да. Да-да-да.
На перекладных самолетах по Союзу летал.
Итак, Алма-Ата, она же Алматы.
Ну, тогда была Алма-Ата все-таки, да?
И там чем занимались?
Ну, вот уволился, взял две шинели, которые дали по увольнению в армии. Вот. Ну, закончил, кстати, с золотой медалью, все хорошо, даже предлагали в Академию Жуковского сюда идти инженером, там так, про космос. Но было понятно, что не время, не то время. То есть, да, ребята дождались, кто вот сейчас у меня мои однокашники летают, там, получая по 200 тысяч рублей в Аэрофлоте и так далее, но на тот момент, но это было не то место, да, то есть, где ты можешь себя чувствовать таким гордым горцем, который... Вот. А взял эти две шинели, что-то еще, уехал в Китай, в ближайший город Урумчи. Там продал эти две шинели, еще у родителей собака ощенилась, мы их продали, этих щенков. Это был первый капитал, с которого, ну вот, началась какая-то коммерция. А грубо к 97-му году я был самым крупным оптовиком по игрушкам в Алма-Ате. Прям крупным-крупным. Но что-то казалось, что казахи плохо покупают игрушки и так далее. А родители уже уехали в Калининград, вот. Потом был неприятный инцидент в Алма-Ате, там, ну...
Бандиты, что ли?
Да не. Ну, не те казахи, с которыми я учился в школе, оказались в моем районе, как-то так вот все это самое. И, в общем, а отстреливаясь, вот... уходя, за три дня все продав... Собрались и уехали.
А вот я как раз хотела спросить, потому что те, кому довелось, по-моему, жить на севере Казахстана, русскоязычному населению, пришлось весьма несладко в 90-е годы, потому что многих людей с насиженных мест, ну, просто, мягко говоря, изгоняли.
Нет, никто не изгонял, на самом деле. Это просто был вот, ну, обычный случай бытовой. В моем районе все там как-то так получилось. Вот это, в общем, опустим эту историю. Оказался по итогу...
В Калининграде,
да.
Со всей семьей.
Но это вот к тому, что по справочникам всем каждый бизнесмен начинает все с нуля, там, 3 или 4 раза за карьеру. Но вот получилось, что, грубо, первый раз я бросил насиженные свои какие-то пенаты с этим летным училищем, потом бросил с устоявшимся бизнесом с игрушками. Мы приехали в Калининград, я отправил туда 2 контейнера с игрушками, а они не продаются. Ну, то есть, вот, ну, не покупают люди детям игрушки. Как-то вот не то время было
не
или
то
еще.
Время, да.
Да. Вот. Ну, начали что-то пробовать еще. Уехали рядышком в Польшу с мужем своей, моей сестры. Мы как бы перебрались кланом таким семейным.
Друзья мои, вот правильно сказал Роман, что каждый бизнесмен несколько раз начинает с нуля. Но самый главный ноль, полный ноль, казалось бы, был впереди. Об этом мы и поговорим сразу после новостей и новостей спорта на «Маяке». Не переключайтесь. Роман Аранин, владелец и генеральный директор компании «Обсервер», лидера рынка высокотехнологических инвалидных колясок. Итак, переезд
в Калининград.
Калининград, собственный бизнес. С нуля, да? Ну, с теми деньгами, которые оставались еще тогда.
А практически на самом деле не было. Мы практически все деньги отдали за квартиру, за магазин. Небольшой магазинчик, ну, как ваша студия примерно. Угу. И начали искать, ну, какую-то нишу свою. А рядом была в Польше фабрика Камака с обоями. Привезли оттуда на своей машине, там, в багажнике фактически. Какие-то первые обои повесили. У меня есть фотография. Гордо, ну, наверное, 12 видов обоев.
А, я хотел сказать, я и мои
мы
первые два рулона.
Мы сейчас сотрудничаем с 12 фабриками по обоям.
Вот сейчас.
И, да, да. Я могу что AirStyle сказать, что обои от AirStyle в Калининграде есть, ну, в каждом красивом, хорошем доме.
Да.
Ну, прям мы с лучшими фабриками.
Ром, ну вы знаете, вы так все рассказываете, как-то это все очень легко. Ну, там что-то в Алма-Ате случилось там на бытовой почве. Ну, быстро собрались всей семьей за 3 дня, схватили, что могли, что под руку попалось, и перебрались в Калининград. Ну, там что? Ну, да, было все без денег. Ну, как-то вот тоже собрались, значит, грузовичком каким-то тронулись в Польшу, что-то такое загрузили, и бабах, да, значит, какие-то обои привезли, 12 видов, и опять, значит, все здорово. Но ведь это же понятно, что за каждой вот этой историей, вот это вот падение взлета, стоит всегда вот эта ужасная мера ответственности перед семьей, потому что, ну, мужик, по большому счету, это точка опоры, да? И вопрос, а получится ли на этот раз? Вот эти вот все эти моменты каких-то сомнений, переживаний, они, как они внутренне решались?
Ну, на самом деле, вы вот правильно сказали насчет мужик, я такой еще восточный мужчина. То есть я несу ответственность за всех, кто вот рядом со мной.
Кто
за...
в реале обитания.
Кто вообще меня коснулся там как-то и так далее. Я переживаю, что, ну, как мои работники там будут, как тех, кто за нами из Алматы переехал. Ну, просто этот человек, он мне симпатичен и не безразличен. Я его уже никуда не отпущу, если это хороший человек. Он со мной пойдет там по жизни. То есть вот переехал со мной Борис Ефимов, мы с ним вместе там дискотеки в школе организовывали и так далее. А сейчас он у меня инженер вот в новом бизнесе в Обзервере, да, к примеру. Там. И, ну и мы вместе всегда. И так как-то... Меня хорошие вещи научили друзья мои американцы. Они там где-то рейнджерами в горах работают, познакомились. Интересная история в Китае, но она такая на полчаса, вот, поэтому не буду рассказывать. Вот. А они научили меня ко всему относиться... You should look to the situation as it is adventure.
Как
будто приключение. Это приключение. Ну и если вот с этой точки зрения смотреть... Ну, это же интересное приключение. Едешь там на грузовике там через горы, дорог еще нет, везет товар этот из Китая. И прямо купец-купец такой настоящий. Это сейчас скучно. Сейчас я лежу, голосом пишу на компьютере какие-то заказы, заказываю электронику в Англии, отправляю ее сюда. Здесь еще какие-то заказы. Я денег не вижу, я их не щупаю. Они где-то какими-то условными цифрами. И так, то есть я где-то понимаю, что я богатый человек. Но это все где-то абстрактно. Вот, ну, было же намного все интереснее.
С рулонами-то.
Да, да, ты их загрузил, привез, пощупал, вот, понюхал. Ну, все как-то.
Да, оставалось время на хобби, пришел. На виндсерфинг, на дайвинг, да, да и на да, параплан.
Да, и на параплан, да.
2004 год, вот она еще одна точка отсчета.
Ну вот все было хорошо, но я помню себя каким-то несчастным человеком на самом деле в то время. Какой-то как вот загнанная лошадь. Приходил домой, падал, устал, и щелкал канал, и засыпал, все. Хотя жизнь такая прямо интенсивная была. То есть тут работаем, тут летаем, тут ныряем, все как-то так. Вот.
А что, интерес стал пропадать вообще ко всему, что происходит?
Оль, я не могу понять, что. Но вот я помню вот это ощущение, что я несчастен в то время.
Уныние?
Нет, нет, уныния не было. А вот
как это
не
все,
могу,
все устроилось?
Не могу объяснить.
Вот
не может быть, да, может быть. Вот. Ты уже все можешь, и как-то все, вот, все легко. А мне кажется, что кто-то сверху посмотрел и сказал, а вот в такой ситуации тебе слабо,
угу.
Когда ты фактически горлова профессора Доуэля, потому что... Ну, получилось, что взлетел не в то время, не с той подготовкой, не с тем настроением, не с той техникой. И при падении там с 50 метров рама, там паника началась еще. Я там падал сначала на провода от них, уходил, нажал газ, куда-то там перевернулся. И когда упал, рама двигателя просто перерубила шею на очень высоком уровне. Вот. И первые там, допустим, год-полтора я даже голову не мог переворачивать. Мне ее переворачивали, я ухо отлежал. Так, переверните, мне уже не могу. Перевернули. Угу. И так это потихонечку восстанавливался, вот. Ну и восстановился. Ну, вот до такого, по крайней мере, состояния.
А вот были
но
эти...
бизнес ушел тогда?
Нет, нет. Благодаря тому, что мы же все-таки семейная фирма. То есть все родственники включились. Я тоже за это очень переживал. И все было неплохо налажено. Вот. И Борис, и Вадим, и мама моя бухгалтером, она у меня работает. Все включились, и этот бизнес, он и сейчас существует. У нас даже люди не уходят никуда, у нас нет текучки в ферме.
А мне, честно, Ром, мне просто вот интересно понять, вот как человек, да, который вот действительно в прямом и в переносном смысле полностью упал на спину, да, вот как он потом поднимается? Потому что когда ты понимаешь, что вот твои движения вообще ограничены, ты по большому счету голову слева направо не можешь перевернуть, возникает вопрос, а как вообще-то жить дальше? Вот эти мысли отчаяния, они посещали, если, ну, я даже не сомневаюсь,
нет, честно,
что они были.
Мысли отчаяния были пару раз в течение 5 минут. Ну, то есть это когда уже вот совсем-совсем плохо, то есть...
Но это что, это такое неуемное тебе... жизнелюбие, которое побеждает? Или просто вот не даете себе расслабляться? Я всю жизнь отвечал вот за этих людей, и я и должен за них отвечать дальше.
Оль, ну, время же такое интересное сейчас. Вы же его тоже видите и чувствуете, что все ускорилось, все меняется так, и тебе интересно, что будет через какое-то время там еще. А когда ты можешь на это сам влиять, то есть, ну, мы сейчас со своими вот этими колясками, мы не просто влияем, вчера встречался с Русланом Саидовичем, здесь реабилитационный центр, он там замдиректор, и он мне говорит, да, Ромка, ты классно, ты чувствуешь, ну, что будет через год в бизнесе. А я не чувствую на самом деле. Я делаю, ну, потребность, которой вообще нет вот на данный момент.
Все и это же такая... Ведь, да?
Да, да, это такое творчество сумасшедшее, которое, ну это же здорово, это приятно.
То есть вы придумываете запросы рынка, которые еще на этом рынке не существуют.
Я создаю эти запросы.
Вот, слушайте, а как это?
Потому что, когда я сломался, получилось, что все, что делается вот сейчас на этом революционном рынке, который именно в тот момент в России начал только рождаться, потому что, ну, в Казахстане, в Украине и в Беларуси его нет. Сейчас его нет. Люди сидят на 5-м этаже квартирки своей и ждут обычной коляски, которую им никто не дает. У нас реально страна, правительство повернулись к инвалидам лицом. У нас, ну, по крайней мере, те электрические коляски, которые там 5-6 лет назад были фантастикой, и их везли где-то с немецких помоек, то сейчас хорошие коляски выдают бесплатно. Государство реально выдает. Абсолютно правда. То есть, если там... Ну, есть люди, которые до сих пор в это не верят, потому что он 20 раз пытался получить, и у него ничего не получилось, да? Но на самом деле мы знаем как, пускай пишут к нам на сайт, у нас прям четкие инструкции, и, ну, вот последнее, мы сейчас выдали мальчишке коляску под Калининградом. Не мы выдали, соцслужбы выдали.
Давайте назовем сайт в таком случае, потому что действительно нужда для огромного количества людей.
luno-hot.ru
luno-hot.ru. Дорогие...
Ход Т
через
D.
Ход, ну, как слышно, так и пишется.
Как луноход.
Луноход. Luno-hot.
Не, luno-hot.
Hot.ru.
Вот, и там дальше подсказка. Ну вот мы сейчас соцслужбы закупили коляску, 350 тысяч рублей, мальчишки, ДЦПшки вот под Калининградом, потому что, ну, вокруг него нет безбарьерной среды. И в чем прелесть нашей коляски, что я делал коляску для себя фактически. То есть была база у коляски, хороший вездеход, все, я ее поэтому покупал, надеялся бы ездить там с семьей, как всегда, на... куда-то дюны, брать дочку там куда-то, идти в лес и так далее. Но получилось, что, ну, даже такой там дорогой хороший вездеход для меня он не подходит. Спина не держит вообще. Я поехал вниз со склона к морю, я просто выпал вперед, лицом вперед. Это крайне неприятная ситуация, когда ты падаешь, вот он асфальт, а ручки-то они не работают. Вот. И мы начали с Борисом, с моим вот другом-инженером. Он гениальный вот человек технически.
Ну, я, кстати, видел видео, где вы даете интервью как раз вот на вездеходе, там вы пристегнутые. Это было до того еще, да?
Не-не-не, пристегнутый. Мы теперь вот, мы закупаем отдельно ремни четырехточечные, которые используют для багги, пристегиваем, ну и вот так-то уже ездишь. Да, вот.
А вы не стесняйтесь, Юрий, вон микрофон ваш первый, и говорите, если что-то хотите добавить, ничего страшного.
Идея такая, под сиденьем и между вот базой коляски и сиденьем есть две дуги, там же спрятан мотор. У тебя на сидении закреплен датчик, который постоянно отслеживает твой... Это уже наша разработка конкретно, который отслеживает положение сиденья в пространстве. И если база пошла вниз, то датчик сиденья подает на моторчик сигнал, который отслеживает постоянно горизонт.
То есть шасси гуляют, а кресло всегда вертикально.
Да.
Это Рижский институт, что ли? Вот оттуда пошла вот эта техническая мысль?
Ну, не знаю. На самом деле в летном училище у нас инженерная подготовка, у нас школа была очень сильная. Прям очень сильная. То есть, ну, у меня все ребята сейчас, один там вице-мэр в Липецке, второй еще. Это не потому, что он у нас хорошо готовили, это была хорошая школа.
А вот у меня такой вопрос. Некоторое количество лет назад, может быть, года три в Питере инвалидам, может быть, сейчас эта уже ситуация решена, но запретили въезжать в метро по той самой причине, колясочникам именно, что коляска неустойчива, и, не дай бог, она полетит из эскалатора, так он с собой соберет еще и всех людей, стоящих на эскалаторе. Вот коляски нового типа, вот те, о которых вы сейчас говорите, они способны, ну, скажем так, решить эту проблему?
Да, да. А мы начинали вот с этой коляски, вот которую, ну, мы сделали. То есть она и сейчас еще там дорабатывается и так далее. То есть сначала это...
Вы еще и испытатель, к тому же.
То есть по полной программе испытатель причем, да. У нас сейчас в планах вот к нашей коляске, к Observer Maximus, надеемся в этом году сделать гусеницы. Тогда она сможет преодолеть... Причем, ну, то есть это на те же колеса будет одеваться гусеница, и тогда она сможет ехать по ступенькам не стандартным 14 сантиметров, угу, а 17-18 от военных строителей ступеньки и так далее. Вот. А вторая идея. У нас замечательное место есть в Калининградской области. Куршская коса.
Знаете, да, может, да? Конечно.
Это самое красивое место в Европе, я думаю. Ну, правда, очень красиво. Мы хотим проехать от Калининграда до Клайпеды, это порядка 150 километров. Ну, коляски столько не ездят. А у нас практически готов опытный экземпляр генератора, который будет цепляться сзади. Бензинчик заливаешь, он постоянно заряжается. Мы не успели в этом году. Мы не успели в этом году. Мы в следующем году в Москве здесь выставимся на выставке с этой коляской, с генератором. Этого тоже ни у кого нет.
Но эти коляски становятся чуть габаритнее, чем может позволить себе обычная средняя квартира. Ведь так,
ну,
это коляски,
да,
для людей, которые живут в отдельных домах все-таки, да?
Ну, или коляска, которую можно держать, не знаю, в гараже, например.
Зря вы так думаете.
Я задаю вопрос,
Мы-то думали, что основной темой, ну, для меня, это поехать там на дюну подняться, в лес и так далее. А когда начали снимать ролик, я там на Юру одел, он тоже был летчиком-испытателем, я на него одел, кстати, инженер из ракетных войск стратегического назначения, я на него одел каску парапланерную, и у нас там первое видео, она поехала по ступенькам.
Случайно, мы просто подъехали к лестнице.
Попробовали, она раз и поехала, то есть причем устойчиво поехала, потому что получилось, что... ты взбираешься, центр тяжести уходит вперед, она давит на эти колеса, она не переворачивает. И она устойчиво едет и цепляется. И сейчас фактически вот ее покупают именно в основном вот с этой целью.
Для
больше
того, чтобы по лестнице.
Да. Давайте я вам подкину ребус.
Давайте.
Пятый этаж, хрущевка.
Так.
Ваш друг, не дай бог.
Да.
Сломанная шея. Как выбраться на улицу?
Только с помощью друзей.
Ну, варианты. Не вариант. Два раза.
Промышленные альпинисты на люльке его транспортируют вниз.
Нет. На нашей коляске это возможно. Ой, люди, ребята, спускаются с пятого этажа сами.
В обычных хрущевках, которые вообще в принципе не предназначены для того, чтобы там в дверь хотя бы проходил.
Но это у них там
она разворачивается с радиусом. 58.
Подождите, но в двери лифта в обычных панельных домах не входит даже детская коляска. Я
Саша,
сталкивался с такими вещами. Мы продолжим беседу, друзья. Сразу после небольшой рекламы на «Маяке». Роман Аранин, владелец и генеральный директор компании «Observer», лидера рынка высокотехнологических инвалидных колясок, у нас в гостях.
Долгожданная премьера осени.
Тебя убьют. Они сломаются.
Номинант на премию «Оскар».
Тогда, конечно, повоюем.
Фильм Федора Бондарчука «Сталинград». В кино с 10 октября. Также в IMAX 3D. Для зрителей старше 12 лет.
Радио «Маяк».
С чего начинается собственный бизнес? Сделайте первый шаг.
Ну что, продолжаем разговор. Итак, то чудо, которое действительно видели только в каких-то, не знаю, там, западных фильмах, коляски, которые не нужно крутить руками вот за эти дополнительные обода. Коляски, которые двигаются под воздействием, я не знаю, управления либо рукой, либо подбородком, либо, я слышал, вот можно
в трубочку
дуть. И...
У нас последняя коляска, вот, которую мы сейчас продали в Аргентину, ну, недешево получилось, да. Полтора месяца мы ее только доделывали, но человек управляет, у него ничего не движется. Он просто дышит. И я могу вам потом переслать письмо, благодарственное от него. Столько эмоций, когда человек 30 лет сам не управлял, его катали, а сейчас он это может делать сам. Он выдыхает из себя сильно, она едет вперед, вдыхает в себя сильно, она едет назад, слабый выдох направо, слабый вдох налево, плюс мы ему поставили туда Bluetooth-модуль, он управляет всей электроникой, он подъезжает к компьютеру, управляет дыханием компьютером. Включает музыку. Ну, не бедная семья, но на самом деле он, ну, 80% продаж у нас по России. То есть, когда человек аргументированно в соцслужбе доказывает, я молодой, красивый, 25 лет, я хочу жить, я хочу учиться. Вот у меня университет, но у меня здесь 6 ступенек, там 12, и тут 15 бордюров. Соцслужбы организуют. В 94-м законе не сказано, купите самую плохую коляску. Там сказано, купите ее через электронный аукцион. Они формируют под него отдельный аукцион. Пишется отдельное техническое задание, и под него конкретно покупается такая коляска.
Итак, и сразу нашим слушателям скажу, значит, Роман лично не продает коляски людям с ограниченными возможностями. Это происходит так. Роман делает коляски, их у него покупает под определенный заказ, под определенные социальные службы за государственные деньги. И уже после этого инвалид бесплатно получает коляску, которая может стоить 300 тысяч, может стоить 500 000. Я даже не знаю, сколько это аргентинская коляска.
Но я понимаю, что
стоила.
Иностранные заказчики, они не через соцслужбу это делают. Они это делают все-таки, они выходят на вашу компанию.
Да.
А как они вообще узнали о том, что где-то в Калининграде, понимаете, это все-таки Латинская Америка, Калининград?
У нас 95% продаж через... Да, выставка в Москве стоит 500 000, но, честно говоря, выхлоп такой... Слабенький.
Ну, понятно.
Но у нас
имиджевая
на первом
история,
ролике,
скорее.
Который снят на телефон, не на телефон, на фотоаппарат мы его снимали, первый ролик, у нас 50 тысяч просмотров.
Ничего себе.
Мы потом его же сделали просто на английском языке, и там, по-моему, еще сейчас больше просмотров.
А
больше.
Кто ваши конкуренты?
А у нас нет конкурентов.
В мире?
Прям в мире нет конкурентов, мы одни.
Почему?
Вот, ну, на самом деле...
Ну, что-то похожее есть.
Но похоже, у финнов. Очень. Она стоит в два раза дороже, но ты должен подъехать к краю, перевести центр тяжести вручную, и потом поехать. То есть она не отслеживает. А для меня с моими ручками это, ну, не сильно подходит.
Угу. А у меня вопрос. А вообще государство каким-то образом помогало развивать ваш бизнес? Или это вот целиком частная инициатива?
Ну, на самом деле это пока целиком частная инициатива. В прошлом году нам очень повезло. Ну... На
просто
самом деле,
я прошу прощения, Ром, вы рассказываете, да, это же, в общем,
чудеса,
применение
фантастика.
И какие-то инновационные подходы, да, к созданию вот такого необходимого продукта, как инвалидная коляска. Но вот есть у нас это широко разрекламированная Сколково, которая вроде как берет под свою опеку вот всякого такого рода потребительские инновации.
Ну, скажу, на самом деле, на данный момент мы это пока все практически делали сами, да, но однозначно вот... Государство и какие-то крупные структуры повернули сейчас лицом к какому-то малому бизнесу. То есть в прошлом году я даже не думал, что такое возможно, но мы подали в фонд поддержки предпринимательства документы по выставке московской, которая стоит на 50% дороже, чем выставка в Дюссельдорфе, главная мировая.
Угу.
Вот. И
это по-нашему.
И нам половину тех денег, которые мы потратили, нам вернули. Я сам не верил, я так подаю, а сам про себя думаю, так не бывает. А вернули, это было очень приятно. А потом Юра подал нас на конкурс журнала «Генеральный директор» в прошлом году. И, честно, мы приехали потусить. Ну правда.
Было настроение и время.
Отель «Рэдисон», там все красиво, Красная площадь. сугробы по колено. Мы приехали, ну, просто потусить немножко так, да, в Москву.
Снять напряжение.
Да, и у нас одновременно с этим еще узбекское посольство купило в Узбекистан две коляски. Мы приехали, им нужно было деньги отдать налички. Они отдали нам пакет 100 рублевками, короче, 700 тысяч. Вот, а и мы приезжаем вечером на этот...
фуршет-банкет.
Да, все хорошо, всех объявляют.
С мешком денег.
Ну, примерно так, да, там Тинькофф выступает, там еще, тут такие мегакорпорации, тут такие... Все получают свои призы. Я говорю, Йор, а мы с утра, мы приехали на поезде. Нам...
Давай покушаем что-нибудь.
Нет, покушать-то покушали уже.
Уже вечер, и спина болит.
Я спина сижу так, что я теряю сознание от усталости. Угу. Я говорю, все, пойдем. Он говорит, слушай, ну они вон какой-то пандус поставили. Тебя вызовут на сцену зачем-то. Давай сейчас хоть грамоту получим. Нас вызывают и говорят, так, лучший генеральный директор по версии журнала «Генеральный директор» Роман Аранин, приз 3 миллиона рублей.
Я вас поздравляю.
Та-дам!
Мы вас поздравляем.
Это было приятно, реально.
Слушайте, здесь конечно, надо отметить вот что. Если раньше мы всегда говорили, что бизнес, в бизнес человек входит с идеей, которая ему самому нравится. Он делает, занимается любимым делом. Здесь ситуация...
абсолютно такая.
Похожая, не но немножко другая. Человек начал заниматься тем, что ему было жизненно необходимо. Буквально жизненно необходимо. Кто у вас работает?
Ну, начинали, на самом деле, с Юрием Захаровым. То есть полностью вот прям рожали этот бизнес из нуля. Вот. И сначала операционная деятельность вся шла через старую фирму AirStyle. Вот. А сейчас уже вот начали самостоятельно. Ну, сейчас есть отдельный менеджер, который занимается ступенькоходами и который вызволяет тех людей с пятого этажа. Отдельный менеджер, который занимается подъемными платформами. Мы сейчас установили два лифта в Сочи. Отдельный менеджер, который занимается пляжными колясками.
Ух ты.
Коляска, которая вот такого человека, как меня, провозит по пляжу, заводит
по песку.
Воду.
Ух
он
ты,
там
он
плавает. Но только читайте инструкцию. Не надо плавать в полутораметровые волны. Вы это сами попробовали недавно. В общем, короче, это неправильно.
Мне очень понравилось.
Послушайте, а вот эти все разработки, работа с клиентами, это люди, у которых тоже есть какие-то травмы? Или люди, которых судьба еще так
наказала? У нас сейчас 5 человек вот с нами работает в колясках. Я на них смотрю немножко по-другому, чем... У них есть конкурентное... В этом бизнесе у них есть конкурентное преимущество. Это раз. И они понимают вот это все гораздо лучше. И когда ему... Ну, кто-то там рассказывает, да я же спинальник и так далее. Он говорит, да я шейник. У меня онлайн-консультант, шейник, живущий на 5-м этаже в Перми. Угу. Он целый день отвечает на вопросы и так далее. Ему говорят, ну как я, да я спинальник, у меня вот ноги не работают. Я шейник, угу. У меня не работают и руки, я вам все расскажу. И ему доверие больше, однозначно.
Слушайте, ребята, это потрясающая история сегодня.
Вы знаете, что самое потрясающее? Вот к нам, когда приходят люди, представители разной степени крупности бизнеса, все так или иначе рассказывают о сложностях, об каких-то административных барьерах, которые приходится преодолевать, о каких-то препонах, которые вот эта вот наша неповоротливая государственная машина ставит и прочее, прочее. Ром, вы рассказываете, вот такое ощущение, что главные препятствия, это вот, знаете, как по песку проехать, да, как вот этот ступенькоход, что называется, да, разработать, чтобы он ступеньку преодолевал. Всего остального нет. И налогами вас не душат, и вообще все у вас хорошо.
Друзья мои, слушайте, давайте еще раз. luna-hot.ru — это сайт, где вы, дорогие друзья с ограниченными возможностями, можете получить консультацию. Ну и Роман Аранин, владелец и генеральный директор компании Observer, лидер рынка высокотехнологичных инвалидных колясок, был на сегодня в гостях.
Да, и человек безграничных возможностей, как мы сейчас
большое
поняли.
Большое вам спасибо, оптимизма и удачи в жизни.
Да, спасибо огромное.
Спасибо.